Владыка, Рождество Христово, казалось бы, очень известный всем, не только православным, вообще всем людям праздник. Но, тем не менее, оказывается, что достаточно много людей не совсем осознают, что этот праздник символизирует. Вот давайте поговорим об этом.
Давайте, тем более, я с вами совершенно согласен в том, что не все, не многие даже люди понимают, что это за праздник такой. Все знают и все радуются рождественским каникулам в школах, в вузах. Все знают и все радуются рождественским отпускам. Сейчас вся страна, и наша, да и вообще весь мир, Рождество празднует тем, что люди не работают, отдыхают. А что это за праздники? Не представляет большинство из наших соотечественников. Более того, вот представьте себе, я, пытаясь найти интересные изображения в интернете Рождества Христова, ну, для того, чтобы в блог свой ставить или, скажем, поздравить кого-то, отправить кому-то поздравление по электронной почте, не часто обнаруживаю на этих изображениях собственно Христа самого рожденного. Есть заснеженный лес, есть, значит, деревня русская, красиво засыпанная снегом, ёлки. Есть тройки, есть елки наряженные, Христа нет. То есть это просто превратилось в какую-то, ну, традицию отдохновения. А ведь на самом деле что такое Рождество Христово? Рождество Христово – это появление на земле Иисуса Христа. Во-первых, это интересное, глубокое богословское событие. Представьте себе, до Рождества Христова духовный окружающий нас мир, мир Бога и ангелов, который рядом с нами, но который с нами не соприкасается, не соприкасался с нами действительно. И вот духовный мир и мир земной, мир человека, мир природы, мир животных существовал совершенно раздельно, независимо друг от друга, к сожалению, к великому. С того очень важного события, когда был создан первый человек Адам, в котором соединилось небо и земля, это был единственный человек, как говорят богословы, который являлся скрепой, скреплял, да, соединительное звено небо и землю. В нем было и небесное, и земное. После грехопадения он остался сугубо земным, так и существовал бы он, так бы и вымерло человечество. Если бы в определенный момент, 2013 лет тому назад, 2013, не появился на земле Господь Иисус Христос. Вот это вот событие вновь соединило человека, земное создание, с небом. Мы снова стали скрепой.
Вот. Владыка, вы сейчас вот тоже своеобразную скрепу, так сказать, произнесли. Потому что вот мы, ну, многие достаточно люди говорят, употребляют в своей речи 2013 год там от Рождества Христова. Да, 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 да. И не осознают, что все наше летоисчисление земное, принятое сегодня в нашей цивилизации, оно как раз и от Рождества Христова строится.
Так оно и есть, так оно и есть. Вот. Событие это было настолько значимым. И для каждого человека, и для каждого народа, и для культуры всего человечества, и для христианской цивилизации, самой большой в мире, что человечество определило, и правильно определило, догадалось, поняло, что началась новая эра, начался новый исторический этап в жизни человечества. И от Рождества Христова начало отсчитывать новое летоисчисление. Да, действительно, 2013 год, в который мы с вами вошли уже, вот, исчисляется именно от того момента, когда родился Христос. Настолько это было важное событие. Настолько было важное событие. Я еще раз говорю, это человечество понимало, понимает, но, к сожалению, чем дольше живем, тем больше забываем об этом. От Рождества Христова нынешний наш календарь существует. От Рождества Христова, да.
Владыка, вот скажите, я, готовясь к нашему интервью, читал энциклопедию, и там написано «рождение Иисуса Христа по плоти». Да. Что это вот означает?
Да, действительно. Если мы посмотрим если мы с вами прочтем, как официально, по-церковно, славянски называется это событие, Рождество Христово, которое мы с вами так коротко называем, красиво, торжественно, ярко, Рождество Христово, с Рождеством Христовым. Вот. Звучит это так. Иже по плоти рождение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По плоти рождения. Потому что именно, как бы сказать, совершенно правильно в этой энциклопедии подчеркнуто вот эта сторона Рождества Христова. По плоти рождения. Бог существо духовное. Бог есть Дух, говорит апостол Иоанн Богослов. Бог есть Дух. А что это значит? В нем нет ничего материального. Он не может быть в принципе материальным. У него нет ни веса, ни объема, ни размера. У него нет никакого совершенно... Нет у него никакой локализации, невозможно сказать, где он существует, в какой точке пространства. Он существует везде, в любом месте космоса нашего, Вселенной, всем своим существом. Всем. Пророк Давид говорит, кому пойду от духа твоего и от лица твоего, кому обежу? А еще взыну на небо, ты там виси. А еще спущусь на землю, ты там виси. Куда бы я ни пошел, где бы я ни оказался, ты там всем своим существом, во всей своей полноте. И вот представьте себе, это неотмерное, нематериальное существо водорук обретает плоть. Это чудо. Христос – Бог. Христос есть и Бог, и человек. То есть второе лицо Святой Троицы соединяется с человеческим естеством. И вот это вот синтез появляется на земле в виде маленького Бога-младенца, который должен, Бога-человек, по человечеству, вот, родиться. Вот он родился. Вчера он родился. В ночь с 6 на 7 января. Дальше затем он должен вырасти в маленького мальчика. Затем вырасти в отрока. А затем вырасти в юношу. Затем во взрослого человека, как любой человек. Вот. Затем совершить свой подвиг проповедничества. Ну, а затем прийти вот к такому очень печальному, болезненному, мучительному концу, затем победоносно воскреснуть, вознестись на небо. То есть он в человеческом естестве, будучи Богом вот с такими качествами, всемогущий, вездесущий, непостижимый, вот, и одновременно совершенно осязаемый, совершенно видимый, вот, он прожил всю человеческую жизнь, жизнь каждого человека. Вот в этом, собственно, и достоинство этого события. Христос не просто какой-то отдельный Бога-человек, от нас независимый. Он каждую человеческую душу, каждое человеческое тело провел через свою собственную жизнь, вот, и затем воскресил между собой. Вот в чем значение этого события, имеющее отношение к каждому из нас непосредственно. Это богословский глубокий вопрос, но очень интересный.
Владыка, все-таки у людей сейчас часто возникает вопрос, как праздновать Рождество. Да. То есть, что просить у Бога, чему посвящать молитвы, как это все происходит, вот что делается в православной традиции при праздновании Рождества Христова?
Вы знаете, Рождество Христова – это великая радость. Это великая радость. Но эта радость, она не может появиться сама по себе. Вот, человек не может себя на нее настроить. Как сейчас мы говорим, накачать себя на нее. Да? Такое вот слово часто мне приходится слышать в современном сленге. Такое выразительное очень. Оно совершается тогда, когда Господь Бог соприкасается с душой человека. Вот тогда возникает удивительная радость. И вот, чтобы эта радость совершилась, человеку нужно подготовить себя к ней. Это правильно. И вот мы готовили себя к ней, как и готовим каждый год, целым 40-дневным путем. 40 дней мы постились. Это что означает? Мы не давали телу кушать то, что не нужно, лишним. Мы ограничивали себя телесно, в пище в том числе, в количестве приемов пищи, в качестве пищи, в размере вкушаемой пищи. Для чего? Чтобы, ограничив тело, дать возможность свободу духу. Вот. Дальше. Мы старались очистить душу покаянием от грехов, от пороков, от страстей, от самости, от гордости, от тщеславия. Бог ведь гордым противится, смирим дает благодать смиренно. И вот мы старались смиряться со всеми событиями, которые Господь нам в этот период посылал. Дальше. Мы старались, как по Акуджаве, да, на любовь свое сердце настроить. Есть у него такая замечательная песня. Так вот, мы старались настроить свое сердце на любовь к ближнему. Мы старались совершать дело благотворительности по отношению к нему. А какая, можно сказать, связь между любовью к Богу и ближнему? Очень прямая. Тот, кто не любит ближнего, не может и Бога полюбить. Апостол Иоанн говорит, как ты говоришь, что любишь невидимого Бога, если видимого ближнего своего не любишь? Значит, если ты говоришь, что лжешь, нет в тебе никакой правды. Так вот, святые отцы говорят, подчеркивают, что мы, когда мы с вами осуществляем дело любви к ближнему нашему, мы это можем делать постепенно, постепенно, начинаем их любить. А в них и через них, и Бога тоже. Вот поэтому весь 40-дневный пост мы не только молились, не только ограничивали свою плоть, мы еще и совершали дела любви по отношению к нашим ближним. Тем самым готовились опять же уже духовно. Ну и, наконец, молитва. Молитва. Что такое молитва? Молитва – это общение. Молитва – это взаимодействие. Часто современный человек при слове «молитва» представляет себе стоящего на коленях монаха, католического, как правило, с опущенным капюшоном, руки сложившего, что-то бормочущего, четки иногда перебирающего. Ничего подобного. Ничего подобного. Вот. Молитва – это общение, это взаимодействие, это соприкосновение человека с Богом. Так вот, мы старались во время рождественского поста молиться почаще, стучаться, «Господи, открой, Господи, открой». Вот. И вот если мы все это делали, если мы все это делали, вчера, во время богослужения, Господь проснулся, Господь родился в наших душах тоже. Мы радость великую испытали. Вот кто из наших телезрителей был вчера на богослужении, он мог не только видеть, насколько это было ярко, насколько это было красиво, насколько это было торжественно, насколько это было светло, насколько это было захватывающе. Он еще и ощутил радость Рождества Христова. Так вот, прежде всего, для того, чтобы пережить, для того, чтобы испытать Рождество Христова, нужно было попаститься, конечно. Подготовиться и прийти на богослужение. Потому что богослужение, ведь это такая молитва, которая формировалась в течение нескольких сот лет. Представляете? Самые лучшие песнопения, самые лучшие слова. Все самое лучшее для того, чтобы человека связать с Богом, настроить душу его на рожденного Богом младенца. Вот. Создавала церковь. И в течение нескольких сот лет, я уже говорю, и если мы при этом присутствовали, если мы пришли на богослужение, вот, мы не могли не ощутить радость общей совместной молитвы. Общей совместной молитвы. Ведь когда заходишь в храм, и ты один, а в храме никого, можно помолиться спокойно, сосредоточенно. Но когда заходишь в храм, и вся церковь, переполненный храм, он был, переполненный храм, вот, поет, молится. В молитве выражают свою великую радость, идущую от глубины сердец. Но невозможно не увлечься этим. Невозможно, чтобы этот поток молитвы, исходящий от многих сердец, не захватил тебя и не вознес к Богу. Поэтому любой человек, кто вчера был в храме на богослужении, испытал великую радость по поводу Рождества Христова.
Владыка, но вот многие люди, не только православные, еще очень трепетно относятся к ночи перед Рождеством, к сочельнику, особенно девушки молодые. Вот как вы к этой традиции, да, относитесь?
Девушки гадали. Что можно сказать по этому поводу? Как мы уже сказали, Рождество предваряется постом, подготовкой. Вот самый последний день, он наиболее строгий во всех отношениях. Люди готовят свое жилище. Люди убираются. Люди ничего не вкушают. Целый день ничего не вкушают. Строгий пост такой. До появления на небе первой звезды. в знак того, что той звезды, которая, воспоминание той звезды, которая привела к яслям, к пещере, да, помним с вами,
Волхвов.
Да. Вот, звезда привела, как Евангелие говорит. И вот тогда, когда первая звезда на небе появляется, вся семья обычно садилась за стол и вкушала, еще не разговлялась, вот, вкушала немного так называемого сочива, отсюда сочельник, сочива. Вот, что это такое? Это размоченная в воде пшеница, сдобренная изюмом, медом. Чем хозяйке ее кулинарное искусство подскажет. Вот. Так она его украшала. И вкушали вот это сочиво, отсюда сочельник. И затем шли на богослужение, затем совершали богослужение, затем молились, исповедовались, причащались. И вот в этой великой духовной радости возвращались по домам, а там уже традиционно было, на Руси было так принято, приготовлена соответствующим образом трапеза. Ну, во-первых, столы. На стол класть солома. Воспоминание той соломы, на которую положили рожденного Иисуса Христа. В яслях прямо. То есть в кормушке для скота была солома, его и положили там. Богородица положила. Вот. Затем накрывается, эта солома накрывалась скатертью. И вот дальше уже кулинарная фантазия хозяйки подсказывала ей, все, что она умеет. И она старалась накрыть стол так разнообразно, не менее 12 блюд, как бы 13 даже блюд, как бы угостить всех апостолов, как бы вот так вот, да, и самого Господа Иисуса Христа. Ну, а если хозяйка могла и умела сделать больше, она сделала гораздо больше. Вот. И вот тут люди, семья, глава семьи, дети, знакомые могли приглашать. Это такой праздник замечательный, общий праздник. Вот, родственников приглашали, как правило, вот, садились и уже вкушали после богослужения пищу. К этому времени и дом соответствующим образом убирался. В каждой губернии российской были свои традиции. Вот, скажем, в нашей европейской части, вот ближе к Украине, к Малороссии, была такая традиция. В дом вносили пучок овса, ячменя или соло, или пшеницы. Вот, который оставался еще с урожая, специально оставляли. Да, сном, то, конечно, полные грозди, полные колосья были, полные хлебом, полные зернами. Связанные лентой, красивой лентой в пучок, в сноп, и ставили его в красный угол под иконы. Ну, Россия, как вы знаете, была страной аграрной, да, сельскохозяйственной. Вот. Хлеб – главный продукт и жизни, и питания. Вот, телесной жизни имею в виду. Хлеб – это то, над чем трудился человек большее время своей жизни, все лето трудился, тяжело трудился. Вот. И вот этот свой плод труда своего он приносил рожденному Богу. Ставил в красный угол под иконы, вот, березной ленточкой. Вот, разные были традиции. Ну, а после уже Рождества там другие традиции были.
Да, вот сейчас как раз начинается так называемая святочная неделя, да. То есть праздник Рождества Христова, он продолжается не один день, он продолжается в течение недели. И вот как, что означает каждый день этой недели и как он празднуется?
Даже почти две недели. А дело в том, что никто не знает точно, кроме, конечно, самого Господа Бога и апостолов, но они нам это не оставили. Когда родился Господь Иисус Христос? Точно никто не знает. Знаем примерно дату, знаем примерно год, точно нет. Так вот, раньше христиане праздновали Рождество Христово совместно с крещением, Богоявлением. Совместно праздновали. Вот. Затем эти даты были разведены. И вот этот период от Рождества до крещения назывался святочной неделей, святыми днями, и христиане в воспоминании этого великого события, Рождества Христова, как бы передавая эстафету от одного события к другому, от Рождества к крещению, вот, вспоминали, радовались, праздновали все эти дни, святки, святочные дни. Вот, таким образом. Ну и здесь, конечно, огромное количество традиций. Самых ярких, самых красочных, самых праздничных. Но одна из таких наиболее известных, и нам сейчас известных, и она возрождается сейчас в нашей молодежной организации, в наших воскресных школах это делают. Прихожане иногда этим занимаются. называется традиция христославления. А люди, которые это делают, христославы. Вот. Или иначе называется это каледование. Более древнее такое вот слово, более древнее название этой традиции. Что она себе представляет? Это, как правило, молодежные потешки, молодежное такое яркое шествие. Вот, по деревням, по городам ходили процессии молодых людей и детей тоже, исключительно ярко, красиво, празднично одетых, или в карнавальные костюмы одетых. Вот, впереди шел один или несколько людей со звездой, со звездами, вырезанными, ярко раскрашенными, блестящими, переливающимися. Так, затем шли люди со свечами, молодые люди со свечами. И вот эта процессия ходила от дома к дому, распевая очень интересные, очень такие, вы знаете, веселые песнопения, посвященные Рождеству Христову. Но песнопения не церковные, песнопения народные, вот, положенные на красивую и яркую музыку очень. Это все было весело, это все было интересно, это все было зажигающе. И вот они ходили от дома к дому, подходя к каждому дому, они пели песнопение это соответствующее. И во многих из них были такие слова, что за те колядки дайте шоколадки, или что-то в этом роде такое. Ну, все понимали, что нужно одарить этих молодых людей. Кто давал продукты, кто сладости, кто деньги, кто что-то. Вот. И вот таким образом затем молодые люди собирались, выставляли на стол.
В определенном смысле поощряли такую щедрость, да, человечества.
Да, да, да. Благотворительность. Благотворительность. Ну, а затем молодые люди накрывали на стол тем, что они собрали, да, ну, и затем праздновали тоже. Вот. Ну, а, конечно, это было не столько для того делалось, чтобы получить какие-то продукты, чтобы принять участие в восхвалении Христа. То есть то, что начиналось в храме богослужением высоким, богослужением с помощью песнопений и молитв церковных, выливалась эта радость вот, народными песнями, народными шествиями, как бы продолжением крестных ходов, крестных ходов на улице городов и деревень.
Какие-то службы в храме вот, во время святочной недели, они проводятся особенные?
Особенные службы вот после Рождества Христова, поскольку вот до окончания этого периода святок идет вот, светлые дни, святки, вот, на богослужениях в храмах постоянно поются песнопения Рождества Христова. Вот, и особенно тропарь «Христос рождается, славите». Вот. Христос с небес срящите, Христос на земле возноситесь. Но и тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш, сия мир и свет разума». Вот это постоянно поется. Священнослужители всегда во время святок в белых облачениях. Белый – это цвет непорочности, белый – это цвет святости. Вот. Чаще всего Христос изображается, ну, скажем, в преображении Господне, вот, в белых одеждах. Вот, одеждах святости своей. Вот. Ну и мы в воспоминание этого облачаемся в белые облачения. На богослужении мы все были в белых облачениях. Вот такой цвет святости.
И вот святки заканчиваются крещением.
Да, крещением Господь.
Как празднуется крещение?
Я хотел бы сказать, что во многих храмах сейчас, так же, как и на Рождество, богослужение, праздник совершается ночью. Но почему Рождество ночью, понятно. Христос ночью родился. И мы, начав 6 января в 11 часов вечера, молились, праздновали, воспевали рожденного Христа всю ночь до раннего утра. Вот, до 3-4 часов. В разных храмах по-разному. Вот. То же самое на крещение совершается. Вот. Иногда это богослужение и дневные дни. И есть такая традиция есть, обычай есть, такой давно-давно на Руси. Он принят сразу же идти после богослужения на водоем и купаться в холодной крещенской ледяной воде. Однажды я был свидетелем, когда в Москве в районе телебашни Останкино, там есть пруд, прихожане храма Останкинского, после богослужения все сразу же вышли крестным ходом из храма, все, и отправились на этот пруд. На этом пруду уже была подготовлена так называемая Иордань. Это все традиции, традиционно на Руси всегда так делалось. Вот, вырезанная во льду в виде большого-большого креста. Вот. А этот крест, который вырезался из этого льда, в основании этого креста выстраивался в виде горизонтальной фигуры. То есть крест делая, вырезали из льда и ставили его, укладывали его вот, в основании креста наружу. И все прихожане этого храма искупались в ледяной воде. И в том числе и дети. Был даже маленький ребеночек такой, которого мама держала на руках. Я в ужасе видел, как она его раздевала на морозе. Вот, он спал, уснул во время богослужения. Она его искупала, так он даже не проснулся. Он даже не проснулся. Вот. Так вот, эта традиция имеет огромную историю. На Руси всегда так делали.
Но это же не только русская традиция. Эта традиция, она, в общем-то, в Иордании она, купаются конечно, все православные. Же. Даже все христиане.
Конечно, безусловно. В Греции совершается она, значит, в Иерусалиме. Но нужно учесть один небольшой факт.
Да,
в Греции,
там, тепло.
Там очень тепло. Вот. И никто не рискует там оказаться в холодной воде. Причем в холодной даже. Близко к нулю там. Нигде не нужно ни в Греции, ни в Иерусалиме лед рубить, чтобы прорубь сделать. Вот. Нигде, наверное, от прихожан православных не требуется такой внутренней отваги, чтобы совершить такое купание, как у нас в России. Но у нас, вы знаете, действительно это яркие очень праздники, Рождество и Крещение, и русские люди, благодаря своей такой вот творческой фантазии превращают эти праздники в замечательные зрелища такие. Я помню высказывание одного из английских писателей. Он говорит, что в Европе зима напоминает кашляющего и чихающего, простуженного, закутанного в шарфы старика. А в России она напоминает здорового, сильного, крепкого, веселого молодого человека. Вот я думаю, праздники, которыми русский народ обставлял Рождество и Крещение тоже этому способствовали.
Владыка, я думаю, что о том, как будет проходить Великий пост, как мы будем готовиться к Пасхе, к Воскресению Господнему, мы еще поговорим в нашем эфире. А вот за праздниками Крещения будет праздник Сретения Господня. Да. Что это за праздник?
Это праздник, который посвящен одному из событий в жизни Иисуса Христа. Краткое отступление, если вы позволите. В православной церкви есть 12 праздников. Каждый день праздник. Каждый день воспоминание какого-то события или памяти святого, Богородицы, ангелов, Господа самого. Но 12 событий в жизни Христа и Богородицы, в жизни Церкви, Церковь выделяет как очень важные, великие события. Это события, которые повлияли на жизнь каждого человека и всей истории человечества кардинальным образом. Они повернули историю. Они дали жизни человека конкретного и нашей с вами какой-то особый толчок, какой-то особый импульс, какое-то особое содержание ему сообщили. Вот. Так вот, Сретение Господне относится к числу одного из них. А что это за событие? В иудейской традиции существует такое требование. Каждого рожденного младенца, первого младенца мужского пола, необходимо посвящать Богу. Такая традиция, много тысячелетняя. Иудейская традиция. Вот. А мы знаем, что Христос родился в иудейской среде, вот среди иудейского народа. А как это все обставлялось? Младенец на 40-й день обязательно должен был принести, его должны были принести в иудейский храм, который находился в Иерусалиме. Принести за него жертву Богу и посвятить младенца Богу. Вот такой обряд существовал. С Христом необходимо было сделать то же самое. Вот. Хоть он и был и Бог, но внешне это был человек. Он родился как младенец. И вот на 40-й день Богородица, хранитель ее Иосиф Обручник, старец, пришли в храм для того, чтобы совершить этот обряд. Они были очень небогатыми людьми. Иосиф был плотником, который зарабатывал очень немного. Поэтому вместо того, чтобы купить жертвенные животные, в Иерусалимском храме, как мы знаем, такие животные продавались, барашка, овна или тельца, то есть теленка, вот, у них не было денег. И они купили двух голубей, горлиц, чтобы принести их в дар храму. И вот они входят туда с этим жертвоприношением, и здесь совершается чудо. То, что называлось сретением, встречей. Кто их встретил? Сам первосвященник и женщина, которая при храме много лет жила. Этот первосвященник, по преданию церковному, жил 300 лет. И жил с того времени, вот ему было суждено увидеть Иисуса Христа. За что? Почему? Как такое возникло обстоятельство? Вот. 300 лет назад, до этого события встретения, он переводил книгу пророка Исаии. И встретился со словом, вот с выражением, «Дева в чреве примет». То есть дева зачнет младенца. Девушка непорочная, непорочная девушка. Он усомнился, наверное, он подумал, какое-то здесь есть, какая-то неточность. Девушка не может зачать, не может. Вот. Речь шла о Богородице, о пророчестве, что дева в чреве примет, что непорочная дева Христа примет в чреве, зачнет. Вот. И он решил это слово заменить на слово «женщина». И тут ему явился ангел и возвестил ему за то, что ты посмел усомниться в правдивости Священного Писания и пророчества Божия, ты будешь наказан. Ты не умрешь до того времени, пока не увидишь то, что ты попытался исправить, самого события, вот, появления на земле Богом младенца, как дева, чреве время. И вот он вышел навстречу Духом Святым, так Евангелие говорит, он вдруг понял, что вот сейчас произойдет вот это событие, он увидит наконец то, что он пытался, так сказать, исправить, вымарать из книги. Вот. Он увидел Богородицу, он увидел Иосифа, он увидел младенца этого. Он понял вот исполнение пророчества. Он взял его на руки и произнес знаменитые слова. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». То есть, если перевести на современный русский язык, это будет так. Он сказал следующее. «Наконец-то, Господи, заканчивается моя жизнь. Ты меня отпускаешь, вот, так, как я обещал. Потому что мои очи, мои глаза увидели спасение мира и исполнение пророчества». Вот, такие торжественные, красивые слова. После этого он умер. Так вот, встреча, с одной стороны, это конкретное событие, когда первосвященник встретил Иисуса Христа и тем самым исполнилось пророчество, а с другой стороны, встретились Новый Завет, новая эра, от которой начинается Рождество Христово, наша эра, и древняя эра, то есть период человечества, который был до этого события. Два мощных периода истории встретились. Как бы эстафета была передана. От нового, от ветхого, от древнего периода, от древнего завета, от ветхого завета к новому периоду, к новому завету. Вот так. Важное очень событие.
Когда мы будем его праздновать?
15 февраля, ровно через 40 дней после Рождества Христова.
Владыка, я благодарю вас за ответы на наши вопросы. И думаю, наши телезрители присоединяются к моей благодарности. Спасибо.
Спасибо.